Спасибо. Я просто вообще в шоке, что эти свидетельства не останавливаются. Это не одно, не два, не три. То еще приезжают, они еще приходят им отбирать такие самые, которые впечатляют их намного больше. Вот, поэтому классно просто жить и понимать, что ты не зря протираешь сиденье на этой лавке, не зря майлы наматываешь на своей машине, а реально кто-то спасается из-за этого, и просто это еще мотивирует еще больше жертвовать собой. Слава Богу. Мы сегодня поговорим на одну тему. Называется «Во что ты одет?». Да, речь пойдет об одежде. Но это не пойдет о физической одежде. Мы не будем мерять разрезы, да, и обсуждать, что мы должны носить, что мы не должны носить. Речь пойдет о духовной одежде. И для этого мы вернемся в Эдемский сад. Да, мы вернемся к оригиналу. Вообще, в чем были одеты Адам и Ева? Ведь то, что Бог сотворил в Эдемском саду, это, в принципе, то, в чем мы должны были ходить, и то, в чем мы должны были жить. И то, что мы потеряли, и до сих пор пытаемся это восстановить, и на протяжении 2000 лет мы еще все как бы на пути к этому. Итак, давайте вспомним момент, да, когда Адам и Ева, они не послушались Бога, да, съели этот плод, и сразу их глаза открылись, помните, да? И что они увидели? Они увидели, что они наги, что на них ничего нет. Возникает вопрос, что было до этого? У них что, зрение было частичное? Они только некоторые части тела, что ли, видели до этого? Или что на них было до этого одето? Или, может, что-то было одето, что было снято потом? То есть, во что же они были одеты? Что произошло в тот момент? И, то есть, чего они лишились? Вы все знаете, да, что Бог сотворил человека по образу и подобию его. Правильно? Образ – это наши внешние черты. То есть это у Бога, мы знаем, что у Бога одна голова, две руки, да, не 6, не 10, 12 рук, да, как у индийских богов. Как бы богов. У нашего Бога одна голова, две руки, две ноги. То есть ты посмотришь на себя, и ты знаешь, как внешне выглядит Бог. Но также Он сотворил их и по своему подобию. То есть внутренность их совпадала со внутренностью Бога. То есть Он дал им такие же чувства, Он дал им способность любить, Он дал им способность чувствовать, мечтать, творить. То есть эти первые люди, они были маленькой его копией. То есть они полностью были копией своего отца. И вы хотите знать вообще, во что одет Бог? Вы вообще знаете, во что одет Бог? Я знаю, много света, люди ходят на небо, вот, они описывают, как выглядит Бог. Но во что действительно одет Бог? И Библия об этом говорит. Мы прочитаем Псалом 103. И когда мы узнаем, во что одет Бог, мы увидим, в чем были одеты Адам и Ева, и что было с них снято, когда пришел грех. Итак, Псалом 103, 2 стих. Здесь говорится, «Как плащом ты окутан светом». Я читаю из нового перевода. «Как плащом ты окутан светом». И там пишет выше, твои облачения в величие и слава, и как плащом ты окутан светом. То есть Бог, одетый во свет. Бог окутан свет. Это его одежда. Это то, из чего состоит его одежда. И угадайте, во что были одеты Адам и Ева, когда они были сотворены. Они были одеты в этот же свет. Они были одеты в такую же славу, в такую же величие и в такой же свет, как и их отец. И когда вот пришел этот процесс, да, когда они ослушались Бога, этот свет, естественно, был сразу с них снят. То есть это грех. Он просто, это знаете, как... Я вот когда представляю, как это все было, я себе представляю, это как будто какая-то вот кислота химическая, знаете, она попадает, она начинает все разъедать. Мне кажется, вот примерно так и было. Вот этот грех, он когда вошел, вот как кислота, она просто разъела моментально все. И они увидели, что на них больше этого нет. И с тех пор пошла война. Война тьмы и света. Свет, люди пытаются вернуть свет. Тьма начинает побеждать. Люди пытаются своими делами вернуть этот свет в свою жизнь. У них ничего не получается. И это было до самого момента, пока Иисус не пришел на землю. Пока Он не восстановил человечество. И все-таки в процессе тьма, она все равно вытеснила весь свет. То есть человечество своими силами до сих пор пытается себя исправить. И кто пытался сам исправить свой характер? Кто пытался сам работать над своими вредными привычками? И сколько из вас достигло успеха в этом? Никто. У меня тоже это не получилось. Я пыталась, и я еще из-за этого психовала. Знаете, почему у меня не получается? Пока до меня не дошло, если ты без Иисуса, ты ничего не сможешь в себя поменять. Это Он, который меняет. И И смотрите, итак, в каком состоянии нашел Иисус человечество, когда Он пришел на землю? Иезекииль, 16 глава, с 6 по 8 стих. Смотрите, очень интересное место. То есть это так мы выглядели в духовном мире перед тем, как Иисус нашел нас, перед нашей встречей с Богом. Иезекииль, 16 глава, с 6 по 8 стих. «Я проходил мимо», то есть это Бог говорит, «я проходил мимо и взглянул на тебя, брошенную под ноги прохожим, всю окровавленную, и сказал тебе, окровавленной, ты будешь жить». То есть это так, как мы выглядели в духовном мире. Как каждый из вас выглядел в духовном мире перед тем, как он прошел встречу с Иисусом. То есть это мы, эти люди, которые раненые жизнью, знаете, обстоятельствами, израненные, такие измученные бесами, людьми, жизнью. Мы уже никакие. И вы знаете, я вот когда читала этот стих, я вот просто поняла секрет, как любить людей, вот которых невозможно любить. Как вообще любить, почему вот как... Помните, Иисус сказал, что любите своих врагов и молите за него? Кто-нибудь пробовал это делать? Вы понимаете, насколько это трудно делать, любить своих врагов и молиться за них? Да тебе хочется, ты увидишь, тебе хочется, а ему просто, я не знаю, ну мало это, наверное, набить морду, это, наверное, самое меньшее, если иногда не больше. Но смотрите, мы как зрелые христиане, мы должны дойти до этого уровня, что когда мы видим в духовном мире человека вот именно таким, израненным, окровавленным, вот именно... знаете, вот таким выброшенным как бы на дорогу судьбы, вот жизнью. Иногда люди нам делают зло, иногда люди нам причиняют боль, потому что они сами изранены и потому что они сами, знаете, больные. И когда вот мы начнем видеть вот именно корень этой проблемы, вот именно в духовный мир, как он выглядит человек в духовном мире, вы знаете, наше отношение тогда к нему поменяется. Мы понимаем, что люди нас ранят из-за своей боли, потому что внутри они сами несчастные, потому что они внутри сами измученные, и это выливается на других. И тогда, вот именно тогда, когда ты это начинаешь понимать, вот именно тогда и приходит сострадание к людям. Ты начинаешь любить человека, ты начинаешь понимать, он тебе может такую яму рыть, он может тебе такой нож в спину засаживать, но ты понимаешь только потому, что он сам израненный и измученный, он делает это тебе. Но стоит этому человеку пережить Бога, может, вы помните, если вспомнить нашу старую жизнь, я уверена, что каждый из нас не раз тоже всаживал нож в спину другим людям. Помните, мы делали больно и другим людям. Почему? Потому что мы были сами больные, потому что мы были сами измучены, и мы даже иногда не понимали, насколько мы раним людей. И когда вот мы начнем видеть в человеке вот эту израненную, больную личность, у нас появится любовь к этим людям. Мы реально сможем за них молиться, и реально придет сострадание за них. Еще раз, Господь говорит, я проходил мимо, я взглянул на тебя, брошенную под ноги, все окровавленное, и сказал тебе, окровавленное, ты будешь жить. Ты будешь жить. И восьмой стих, он пишет, я проходил мимо, я взглянул в тебя и увидел, что настала для тебя пора любви. Я распростер над тобой полы моей одежды, покрыл твою наготу. Я поклялся тебе, я заключил с тобой договор о верности, говорит Господь, и ты стала моей. Я омыл тебя водою, смыл с тебя твою кровь и умастил тебя оливковым маслом. Я одел тебя в узорчатые одежды, обул тебя в сандалии, повязал твою голову тончайшим льном и покрыл лучшей тканью. И дальше он перечисляет, что как он с такой любовью описывает свою невесту, эту личность. Он начинает одевать все вот эти вот украшения, они все имеют пророческое значение. То есть Бог начинает исцелять и покрывать все твои сферы жизни. Он начинает входить, он начинает исцелять, и ты становишься совсем другой, восстановленной личностью. И вот именно вот то, что происходит, когда у нас происходит встреча с Богом. Когда наши сферы, Он смывает наши вот эти раны, исцеляет наши душевные раны, исцеляет наши сердца. Это то, как выглядит все в духовном мире. То есть уже мы не эти израненные, окровавленные, бедные люди. Уже мы личность, которой было возвращено достоинство, ее настоящая сущность и... Бог наделяет тебя авторитетом, Он наделяет тебя властью, то есть Он делает тебя себе подобным. Но есть другая категория христиан. Прежде чем я пойду к этому, я хочу обратить внимание на то, что духовный мир, он видит нас по-другому, не так, как физический мир. Согласны? То, что видно в духовном мире, допустим, духовному миру, ему без разницы, на какой ты машине едешь. То ли это машина Бентли, то ли это Запорожец. Ему не важно, сколько у тебя денег на аккаунте, или у тебя $100 или 100 тысяч. Ему не важно, если ты там знаменитый проповедник с большой буквы, или же ты какой-то маленький, я не знаю, Петя там с пятой лавочки. Вы знаете, в духовном мире все на разных местах стоит. И то, что люди почитают, и то, что люди считают важным, в духовном мире это стоит вообще на последнем месте. И я хочу просто подтвердить откровение. Мы прочитаем Откровение. 3 глава, 17 стих. Иисус говорил: «Поскольку ты говоришь, я богат и разбогател, у меня нет ни в чем нужды, а ты не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и гол. Я даю тебе совет, купи у меня золото, очищенного в огне, чтобы разбогатеть, и белую одежду». Вы знаете, о каких христианах это говорится? Я думаю, мы все где-то встречались, может, мы раньше были такими. Это люди, которые, они думают, что они все знают. Они никогда не примут что-то новое от другого человека. Они учат о Боге, но сами они с Богом забыли, когда последний раз общались. Они забыли, когда последний раз они изливали его сердце, но за кафедрой они толкают сюда красивые речи. И очень часто мы, люди, мы настолько обмануты вот этим внешним блеском, вот этой внешней, вот этой важностью, и мы настолько, знаете, иногда просто присмыкаемся перед этими людьми, и мы так, для нас пожать руку такому человеку, ну, это такая честь, там, или сфотографироваться, для нас, мы уже считаемся, знаете, как достиг чего-то в жизни. А духовный мир смотрит на этого человека: «Слушай, ты голый, ты нищий, у тебя вообще ничего нету. Только то, что ты имеешь большой статус в мире, или в церкви, или еще где-то, это еще не говорит о том, что ты достиг какого-то положения в духовном мире». Вы знаете, что есть люди, да, есть люди, которые, когда заходят на какую-то территорию, да, и духовный мир начинает реагировать, или же бесы начинают кричать, они не могут просто даже находиться в присутствии человека. Или бесы, наоборот, могут накинуться или еще избить этого человека. Вы не задумывались, почему? Почему? С виду мы все одинаковые. С виду мы все знаем Слово Божье. С виду мы все можем красиво молиться, мы все можем, знаете, такие умные речи толкать. Но почему происходит разная реакция? Вы знаете, если идти в библейское время, в то время, когда жил Иисус, еще до Иисуса, одежда в мире имела очень большое значение. По одежде узнавали статус человека. То есть или у рабов была своя одежда, слуги в доме, у них была своя одежда. Люди, допустим, с авторитетом там, государственным, у них была своя одежда. Даже пророки того времени, у них была отдельная одежда. Она полностью отличалась от одежды, которую носили все люди. То есть невеста, жених, своя одежда. Люди, которые были в трауре по ком-то, у них была совсем другая одежда. То есть, смотря на одежду человека, уже издали можно сказать, к какому слою общества или к какому статусу его можно отнести. В то же самое время сейчас происходит и в духовном мире. Ты можешь сидеть здесь в джинсах и в футболке, может, в кроссовках, но сейчас, и у тебя сейчас, может, ничего внешне не получается, может, там с работы выгнали, там не получается, там тебя кто-то унизил. Но в духовном мире ты сидишь, ты царь. Ты царь, ты сидишь с короной на голове, ты сидишь в этой богатой одежде, и духовный мир, он признает твой авторитет. Потому что, когда ты начинаешь высвобождать слово, оно начинает менять все вокруг тебя. Совсем начинают идти какие-то странные вещи происходить туда, куда ты появляешься. Знаете, насколько у нас все просто перевернулось в наших глазах. Мы гонимся за вот этим внешним блеском. Мы гонимся за этим каким-то вот нашим внешним статусом, чтобы кому-то что-то доказать, чтобы кому-то что-то показать, чтобы где-то засветиться. Когда мы начинаем просто вникать, это все, ведь наше самое, как ты выглядишь в духовном мире? Кто ты в духовном мире? Или же ты этот нищий, или же этот, вот этот голый, которому нужно просто действительно смириться и сказать: «Господь, просто поменяй меня, одень на меня эту одежду праведности, одень на меня вот эту одежду». И смотрите, есть другая категория людей. О них говорится Откровение 7:9. И это видение, которое было Иоанну. Он сказал: «Потом я увидел вот огромная, никому не сосчитать толпа из разных племен, родов и наречий. Они стоят перед престолом и ягненком в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках. То есть он увидел на небе толпу спасенных. То есть это уже люди, они уже омыты кровью Иисуса, они уже, на них уже есть одежда. То есть эти люди уже в какой-то статус на небе заимели. Но заметьте, что это была толпа, 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 толпа людей. И я верю, что это люди, люди, которые не, они спасенные, но они не достигшие зрелости и совершенства. Помните тему, да, одну из прошлых, достигшие зрелости и совершенства. То есть я верю, что это люди будут, скорее всего, спасены в последнее время, которое идет большой урожай. И когда невеста поднимется, она просто начнет идти собирать урожай для людей, вырывать просто людей из ада. Или же это люди, которые выбрали остаться на определенном уровне. Они спаслись, они омыты кровью, они исповедуют Иисуса своим Господом. Они даже очень часто задействованы в каких-то служениях в церкви. Они там ведут, может, там какие-то там воскресную школу, какие-то домашние группы. То есть, но они отказались идти дальше. Вот Господь, мне хорошо, вот ты меня касаешься, вот мне иногда хорошо в твоем присутствии становится, вот мне просто нравится получать от тебя как бы, ну, подарки, и на этом как бы все, на этом я двигаться дальше не хочу, мне вот здесь хорошо. Я думаю, мы можем, это, я считаю, что из этого состоит 90% церквей, наверное. Когда ты подходишь к человеку и спрашиваешь, у тебя есть какая-то мечта? А, ну да, да, вот мы там ну, моя там мечта там закончить там колледж, там, ну, там получить какую-то там профессию. Ну, а у тебя другая какая-то мечта есть? Ну, потом, наверное, жениться, наверное, потом, наверное, купить дом, там, знаете, и такие, и на этом их мечта заканчивается. Ну, а дальше, а в Боге у тебя есть какая-то мечта? Ну, у нас, в принципе, все классно, у нас классные молодежки, у нас классные тусовки, вот мы тусуемся, вот мы ездим, вот мы концерты делаем, вот мы там, а там всякие девичники, мальчишники христианские делаем. И ты слушаешь, и это все, и тебе, и на этом все заканчивается. Ну, вот мы молитвы иногда ночные делаем, Господь так прикасается, люди там плакать начинают. Я говорю, и это все? И ты стоишь, ну, они, а что еще? Разве что-то еще может быть? И вы знаете, и ты так разговариваешь, и 90% людей, вот это вот их мышление. И я верю, что вот именно, да, они спасены, они будут стоять перед троном с этими пальмами, ветвями, они будут поклоняться. Но это большинство христиан. Но знаете, Господь просто хочет тебе сегодня бросить вызов. Есть другая категория, есть еще одна категория христиан. И она описана... Я потом скажу, где она описана. Я еще кое-чем хочу поговорить с вами. Есть другая, которая христиан. Они увидели все вокруг себя, и им это все надоело. Они поняли, что есть что-то намного большее. Они захотели вернуться в этот оригинал. Знаете, вот именно в этот цвет, именно то, во что были одеты Адам и Ева. Они захотели просто вернуться туда. И они начали молиться такой молитвой. А молитва эта написана в Филиппийцам, глава 3, с 8 по 10 стих. Вы знаете, одно время я помолилась этой молитвой, и если бы я знала, что я намолила, я бы действительно, я бы, наверное, 10 раз подумала бы. Потому что мы, знаете, мы люди, мы молимся, и потом мы забываем, о чем мы молились, а Господь-то помнит. Он помнит, как, насколько ты искренне просил, насколько искренне ты плакал, насколько искренне ты ему посвящался. И он начинает действовать согласно этой молитве. И потом ты не понимаешь, что начинает происходить в твоей жизни. Итак, Филиппийцам 3 глава. Более того, то есть это мы говорим о категории, которая не согласилась иметь то, что имеет все вокруг. Более того, я вообще все считаю потерей. Потому что нет ничего, что превзошло бы познание Иисуса Христа, моего Господа. Ради Него я потерял все. Он опять повторяет, это все, это значит все. Okay? И это для меня, и это все для меня не дороже, чем мусор. Лишь бы приобрести Христа и приобрести себя в Нем. Знаете, как часто, да, мы, Господь, мы вроде Господа даем все. Да, Господь, я даю тебе... Просто приведу пример, как бы, давно из нашей церкви. Господь, я даю тебе все. Я оставлю свою старую тусовку, с которыми я раньше там, не знаю, там курил, гулял, пил. Но, Господь, особенно так молодежь, наверное, будет относиться. Но, Господь, в нашей церкви нет там женихов, нет невест. Ну, Господь, ну если я не начну искать, ну она что сама как бы не появится. Я понимаю, что здесь помазание, я понимаю, что здесь жизнь, но мне нужно как-то свою жизнь устраивать. И вы знаете, я видела, просто наблюдаю, как молодежь просто из-за этого просто ходит из церкви в большие церквя, где просто тусуется куча молодежи. И начинает, знаете, там каждый показывает все, что может, знаете. И до сих пор, интересно, многие из них гоняются, до сих пор они не женаты, что интересно. Вот, и они, да, они вроде Господу отдали все. Но если там маленькое сердце, которое, ну, Господь, ну извини, но это для меня как-то сейчас важно в данном моменте. Когда я это устрою, вот тогда я приду, я буду дальше тебе посвящаться. Кому что? Кто-то, допустим, действительно все отдал. И вот заметьте, когда вот ты начинаешь молиться в твоей жизни, когда вот это, им найдет эта молитва посвящения, просто может Господь тебя когда коснулся очень сильно, ты сказал: Господь, я действительно тебе отдаю все. Я ничего не хочу в этом мире, что не имеет общего с тобой. Я готов все лишиться, все, что меня удерживает от тебя, все, что меня блокирует от тебя, я хочу это, забери это, просто убери это из моей жизни. И многие из вас, может, начали замечать такие вещи происходить в вашей жизни. Начинает отлетать все любимое и важное для тебя. Портятся отношения в семье с родственниками, приходит разделение. Забираются финансы, работы, уходит стабильность в финансах. Лучшие друзья предают. Ты популярная тема несправедливых сплетен. Тебя атакуют болезни, а исцеления нет. Ты, может, потеряешь близкого человека или людей в своей жизни. Или, в общем, в глазах других ты становишься просто провалом, как бы и позором, если смотреть на тебя. То есть там люди уже чего-то в своей жизни там достигают, уже куда-то, уже состоялись как-то, а тут ты сидишь, знаете, в какой-то дыре и служишь слез. И у тебя ничего нет, у тебя есть только любовь к Богу, и чем больше ты посвящаешься, тем больше этот кошмар начинает приходить в твою жизнь. Знаете, это случилось со мной. Я просто говорю, я помолилась эту молитву, я не знала, о чем я молилась тогда, не знала просто, насколько это серьезно было. Я вошла в этот сезон, который длился просто несколько лет, и я не понимала. Я думаю, ну может это бесы меня атакуют. Я разрушала, просто изгоняла бесов из жизни, ничего не уходило. Я думала, это проклятие. Я начала разрушать всякие проклятия наследственные и вертикальные, и горизонтальные, знаете, как бы там на энкаунтере. Ничего не разрушается. Я уже начала: Господь, ну поменяй что-то. Я просто уже схожу с ума, я не понимаю вообще, что происходит. Приходит обида просто на людей, знаете, которые просто начинают в эти обстоятельства тебя водить. Начинает приходить обида просто на Бога, начинает приходить этот конфуз, непонимание, что происходит в моей жизни, почему я смотрю на другие церквя, у них все как, ну, на других там друзей, христиан, у них все идет как по маслу, у них они любят Бога, они прославляют, и у них там благословение со всех дыр льется. Я тут сижу, я уже как бы, ну, действительно, как бы, ну, как бы жертву уже, что могу, как бы, из последнего, я не говорю только за деньги, вообще своей жизнью, там, знаете, своим временем. Посвящение. И я сижу, я в такой дыре сижу, как ни один из них не сидел. И они как бы еще смотрят на тебя, как бы, ну вы там типа самая продвинутая церковь, в чем, посмотри, в чем ты сидишь, знаешь, у тебя как ни одно, так другое. Ты встаешь каждое утро, и ты не знаешь, с какой стороны ты сейчас будешь просто получать. А ты знаешь, что ты получать будешь, знаешь, и уже не знаешь, как бы откуда закрываться. Вот такой стиль жизни. Я злилась, я обижалась на Бога. Я говорю: Господь, почему, знаешь, почему я? И Господь начинал напоминать мне эту молитву. А помнишь, ты молилась? А помнишь, ты молилась, чтобы я просто забрал все, что меня удерживает от тебя? Все, что меня просто отдаляет от тебя? И начал мне показывать место из Откровения, 5 глава, 10 стих. Он мне показал пару мест. И я просто поняла вообще, ради чего все это делается. Откровение 5, 10 стих. И опять же, очередное видение Иоанна. Ты их сделал для Бога нашего священниками и царями, и на земле они будут царствовать. То есть, видите разницу? Откровение 3, 17, да? Когда все это просто стоят с пальмами ветвями, да? И поколение, которое ты их сделал для Бога священниками и царями, и на земле они будут царствовать. То есть на земле, не на небе, когда мы придем. Вот. Нет, вот здесь, сейчас, живя на земле. уже Господь начинает избирать этих людей, которым Он будет доверять большую власть, которую он сможет доверить большую популярность и влияние. Знаете, именно это как бы сказать, запретный плод, за который очень много людей сейчас дерутся, пытаются там лезть по головам, там строить там разные там козни, махинаты, чтобы добиться этого влияния. Но Господь сказал, ты не достигнешь. Это как бы ты ни старался, ты не достигнешь, ты только сам провалишься. Это то, что ты получишь, пройдя перед подготовку, пройдя очень страшные боли, пройдя большую несправедливость в своей жизни. И второе место, Откровение, 20 глава, 4 стих. И он дальше говорит, «Я увидел престолы, на которых сели те, кому дана власть судить». То есть, понимаете, есть люди, которые будут поклоняться перед престолом, а есть люди, которые будут сидеть на престолах рядом с Богом. Они будут судить мир, они будут судить ангелов. Вы понимаете, какая это власть? И не надо думать, о, когда это еще случится, это что-то где-то там за облаками. Нет, это реальность, это уже происходит сейчас. То, что происходит на земле, происходит на небе. Вы помните, в какой власти ходили пророки? Одно слово могло закрыть небо. Одно слово, и человек реально физически умирал. Вы помните власть апостолов? Люди пришли в церковь, они не то, что они даже не солгали, они просто не досказали правды. Одно слово, и люди физически умерли. Вы понимаете, какая власть и какое влияние сейчас и авторитет Господь будет давать церкви? И это не для кого-то там особенных людей. Там, Господь справедливый Бог, Он каждому бросает вызов. Где ты захочешь удовлетвориться? Ты хочешь остаться только в спасенных белых одеждах? Пожалуйста. Но все, что ты будешь делать, только наблюдать со стороны, как Бог будет поднимать личности, которые именно взяли этот вызов, которые это приняли для себя, и которые сцепили зубы. Больно, не больно, плохо, неплохо, но я пройду. Но я хочу увидеть, что этот за приз, который в конце меня ждет. Что это то, о чем, знаете, ученики еще не видели. Они ждали этого времени, они мечтали об этом времени. Они не увидели, они умерли, они этого не увидели. Я говорю, Господь, что это такое? Я хочу попробовать, что это такое? То есть здесь уровень намного больше. Смотрите, праведность, эти люди, которые одеты в белые одежды праведности, праведность не наша, праведность это подарок. Просто все, что тебе нужно, пригласить Иисуса в свою жизнь, Господь тебе дает это бесплатно, это Его праведность. Но стать именно этими царями, стать людьми с большим влиянием, которым действительно Бог тебе нации начнет доверять. Нация – это тысячи людей. Это не то, что тебе на Фейсбуке, там просто тебе там 50 лайков поставили, и ты думаешь, у, какой я популярный, и начинаешь сравнивать, у кого там больше лайков, у кого меньше, а у меня там, знаете, и ты уже, а представьте, когда это реально люди, которые при встрече с тобой, они просто хотят прикоснуться к тебе, просто хотят, чтобы получить что-то от тебя. А представьте этот уровень власти, и что должен пройти человек, какую смерть для себя, чтобы при этом остаться самим собой и не возгордиться, и никогда не взять себе славу. Поэтому, естественно, чем больше кошмара ты проходишь в своей жизни, чем больше несправедливостей, знаете, я просто поняла такой урок в жизни. Сцепи зубы и иди до конца. Не спрашивай много вопросов. Почему? Когда это закончится? Сколько это еще будет продолжаться? Почему у того меньше, а у меня больше? Почему на меня все выливается, все сразу? Знаете, я столько эти вопросы, я злилась. Но потом, когда Бог начал мне это показывать, я начала любить процесс боли. Очень странно звучит, но я полюбила вот именно этот процесс боли. И ко мне просто пришел такой мир. Я говорю, Господь, так вот ради чего? И, честно сказать, мы даже с Денисом разговаривали. Я говорю, вот представь, Денис, я говорю, вот сейчас начнется такая жизнь спокойная, да? Ты встаешь утром, никаких атак, тебе так спокойно, тебе так хорошо. Знаете, все так гладко. Знаете, тебе не нужно там где-то там стоять в войне, никаких атак. И мы честно говоря, мы уже настолько в это влились, мы уже сейчас не представляем другой жизни. И честно сказать, я уже даже и не хочу другой жизни, потому что вот именно в этом ты начинаешь видеть славу Бога, ты начинаешь его переживать так, как ты никогда не переживал, так, как я бы никогда не пережила, если в моей жизни все было хорошо. Я начала любить именно этот сезон боли, я начала любить этот сезон даже конфьюза какого-то, этот, Именно как, то есть конфьюза в каком смысле, то, что я не понимаю, что происходит вокруг меня, но я понимаю, что это Бог, и я ничего не могу поменять насчет этого. Я начала любить, я начала просто просить: Господь, Господь, дай мне понимание, что происходит, и дай мне понимание, просто правильно реагировать на эти вещи. Там не обвинять людей, не обвинять обстоятельства, а вот именно просто любить и проходить, и умирать все больше, умирать все больше. Вы знаете, я заметила, как начало сердце просто мое меняться. Я то, что я пыталась там, знаете, годами там менять свой характер, там какие-то там нечистые мотивы, знаете, сейчас оно как-то начало само ломаться, и ты не знаешь, куда оно все уходит. Да, это постепенно, да, это больно, но каждый день ты просыпаешься, и ты смотришь: слушай, а я уже не такой, какой я был вчера. Я уже не реагирую, как я раньше реагировал. Я уже не реагирую на обиды, когда мне там обижают меня там, или сплетничают. Мне уже настолько как-то все равно. Оно уже как-то мимо меня все проходит. У меня как бы другие вещи на моем уме. Я о других вещах мечтаю. Я о других вещах. Мне даже не хочется влазить там, идти в разборки, там, на разговор, там, как в Библии. Знаете, вот если согрешил брат против тебя, там, вызови его один на один, там, не послушается. Помните, вы в церкви? Там двух братьев. Знаете, это уже настолько стало каким-то мелким, настолько уже стало каким-то неважным. Да пусть он делает, что хочет против меня. Мне все равно. У меня другая цель. У меня другое видение. У меня есть приз, за которым я иду. И который я знаю, не пройдя этого короткого пути, я не попаду туда. Это и есть секрет, как именно войти в статус этих царей, в статус этих победителей. Не пройдя именно этот путь боли, ты не попадешь туда. Почему многие люди, они останавливаются на половину пути, и Бог их начинает проводить вот именно в этот сезон чистки, вот этого огня, где все это горит, выжигается, больно. Непонятно, и на полпути они просто опускают руки или отходят от этого, потому что это действительно больно. Это нужно действительно иметь сверхъестественную силу Бога, чтобы это все пройти. Я, те, которые уже вошел в этот сезон, или, может, прошли, или в этом, я думаю, вы меня понимаете. Знаете, сколько у меня раз было просто все махнуть рукой: это не стоит того, кому оно все надо, я хочу жить, как все нормальные люди. А потом я начал думать: а что есть жить, как нормальные люди? Если честно подумать, ну да, у тебя будет там 3 тачки там в гараже стоять, ну да, ты будешь на вакейшне там каждые полгода куда-то там ездить, ну да, у тебя все будет хорошо, но удовлетворит ли это меня? Действительно ли это то, чего я хочу? И я поняла, что я все равно буду несчастной при этом, я все равно буду пустой. И это, знаете, когда Бог вот что-то заложил в тебя, оно не дает тебе покоя. Как бы ты ни пытался от этого уйти, как бы ты ни пытался из этого вылезти, ты просто, тебя вот кто-то посадил, и ты сам даже не можешь вытащить себя из этого. Вот, и мы прочитаем Римлянам, 8 глава, 19 стих, это... Таня вот выходила, как раз читала это свидетельство, это прям просто как пророческое подтверждение. Вот именно здесь пишется об этом поколении, которое поднимает, ну, вы все это знаете, мы уже столько раз это место читали, но я еще раз прочитаю. Именно это поколение, которое вот сейчас Бог поднимает в последнее время, люди вот именно с такой, знаете, с ненормальной вот такой жаждой, с ненормальным голодом, которому действительно просто умерли для этого мира, они умерли для себя, им все равно. Пусть у них заберут все, пусть о них отрекутся все, но у них есть одна мечта, у них есть одна цель, у них есть одно видение, просто достичь вот именно этого. 19 стих, Римлянам 8. «Ведь все мироздание с нетерпением ждет, когда Бог открыто явит своих сынов». То есть это и есть сыны, это есть люди света, которые именно войдут в этот свет, который был продан Адамом и Евой, они обратно оденутся в этот свет и в эту славу. То есть на них не просто будет одежда спасения, подарок бесплатный, который Иисус подарил, но это глубже, который люди будут ходить во свете. Эта слава будет в них, эта слава будет вокруг них, это люди, которые будут ходить в этой славе. Смотрите, что же это люди, что же это за сыны света, кто они такие? Они подобны Богу. Они Его физическое проявление на земле. От них осталась лишь физическая оболочка. Они заняты Богом в мыслях, мечтах, поступках. Это Бог в оболочке человека. Люди, в присутствии которых бесы не могут молчать, и ангелы, и небо приходят в действие от одного слова. Свет и слава — их естественная среда. Слава в них, слава вокруг них. Все, к чему они прикасаются, начинает преображаться, оживать. Каждое слово — это заряд Святого Духа. Огонь, выпущенный в атмосферу, зажигает других. Ад от них в ужасе, и небо в великом восторге. Но, знаете, для всего этого есть небольшое условие. Всегда есть небольшое условие. И это условие тоже написано в Римлянам, в той же главе, но чуть-чуть выше. Смотрите, 17 стих, 8 глава. Павел пишет: «А если дети, то и наследники, наследники Бога, сонаследники Христу. Потому что если мы разделили Его страдания, ключевое слово «страдания», то разделим Его славу». Окей? Здесь нет, вот мы покаялись, и мы сразу разделим Его славу. То есть мы Его встретили, мы разделим. Нет. Небольшой отрезок пути тебе нужно пройти под названием «страдания». Это как ключик, который открывает дверь к славе. Страдания. Которые все пытаются, знаете, избежать. Пытаются зайти в другие двери, пройти к славе, но никак. Все двери не откроются. Только вот ключик под названием «страдания». И 18 с них опять. «Я уверен, что нынешние наши что? Страдания. Ничто в сравнении с той славой, которая нас ждет. Это слава, которая проявится на земле. Это слава, которая будет тебе доверена тебе, вот именно тебе. Ты думаешь, кто я такой? Я вообще ничего не могу, я ничего не знаю. Я вообще вот никакой сижу, как бы ниже плинтуса. Нет, тебе, для тебя это доступно. Все, что тебе нужно. Помолиться молитвой Ефесянам 3, 8, 10. И начать просто не удивляться, если что-то начинает происходить с твоей жизнью, и не паниковать, а спокойно, сцепив зубы, проходить и мечтать о том, что Бог готовит для тебя. Второе место мы прочитаем. 1 Петра, 4 глава, с 12 по 13 стих. Еще вот один ключик к славе. Дорогие мои, пусть вам не кажется странным, что приходится терпеть мучительные испытания. Знаете, мне очень нравится очень современный перевод. В старом, по-моему, написано: «Радуйтесь, когда впадаете в различные искушения». Да? Здесь написано именно, когда вам приходится терпеть мучительные испытания. То есть это не просто испытания, он еще добавил «мучительные», чтобы вы себя в этом увидели. Если вы мучаетесь, ночами спать не можете, таблетки глотаете, знаете, или в стрессе постоянно, вот это оно есть. Ну, естественно, когда это не по вашей вине, когда Бог это начинает делать. Не считайте это чем-то странным. Наоборот, радуйтесь, что вы участвуете в страданиях Христа. Тогда, в день явления Его славы, опять, заметьте слово, мучительное испытание страдания, и потом идет слово «слава». В день явления Его славы вы будете радоваться и ликовать. Я когда читала это раньше место, я говорю: «Господь, ты издеваешься? Мне и так здесь плохо, я и так еле сошкребаю себя в кучу, чтобы прожить следующий день». Знаете, надо такие просто моральные такие давки приходят, морально. И мне еще радоваться, да мне хоть бы просто дотянуть до конца этого дня, не говоря уже о том, что радоваться. Но просто потом, когда Бог начал открывать вот именно о сынах света, о том, в чем Он хочет, чтобы Его дети ходили, в чем они двигались, вы знаете, я действительно начала понимать, и я полюбила, действительно просто начала радоваться. Окей, еще какой-то прикол приходит в жизнь, еще какой-то глюк. Окей, классно, это еще один знак, что я двигаюсь к славе. Это еще одно как бы знамение, что я на пути к славе. Потому что славы без страданий, славы не бывает. И у каждого это своя цена. У кого-то это разрыв с родным человеком. Может, до времени тебе придется, Бог просто начнет проверять тебя. Муж начнет не понимать тебя или жена, а поставить условия, или там то место, куда ты входишь, там твоя церковь, или я, выбирай. И если это действительно место, которое тебя меняет, в котором ты растешь, тебе придется сделать этот выбор. И многие люди, они боятся потерять родного человека. Но Бог проверяет. И знаете, обычно это до времени. Да, люди могут на некоторое время уйти из твоей жизни, но если ты просто доказал свою верность, ты просто стал сильным, очень часто эти люди возвращаются в твою жизнь. То есть не всегда они уходят навсегда. Иногда тебе просто нужно выстоять и доказать верность Богу, просто пройти этот тест. Так, и да, я жаловалась на свою судьбу. Я уже говорю: да, это уже все закончится. Мне надо, я хочу жить как нормальные люди. Я хочу просыпаться по утрам, знаете, и напевать песни, а не, знаете, просто ждать еще одного кулака откуда-то. И опять, ты не можешь прийти в славу, не пройдя именно этот отрезок. И мне кажется, что это то, о чем имел в виду, что когда Иисус говорил, что вот эти узкие врата, что очень мало людей, они могут их найти. Помните? Мне, потому что мало кто действительно, мало таких ненормальных людей, которые вот действительно, несмотря вот на такой шквал атак, несмотря на шквал вот такой боли, они просто сцепили зубы и, не обращая внимания, просто проходят это, проходят, подходят подготовку, проходят очищение, и они просто мечтают о том, что Бог начнет реально что-то изливать в их жизни и в жизни вокруг их. Поэтому Бог вам сегодня бросает вызов. Во что ты хочешь быть одет? И это и есть наша цель, именно вернуться, одеться обратно в этот цвет, стать сынами и дочерьми света, стать сынами, одеться в Его славу, чтобы идти и действительно менять, именно собирать урожай для последнего времени. Бог тебе выбрасывает вызов. Я не знаю, во что ты одет сегодня. Может, ты этот окровавленный, может, израненный, может, ты еще не встретился с Богом. Может, ты спасся, может, ты уже где-то получил эту одежду Его спасения, но, может, ты остановился на каком-то уровне, и ты отказываешься дальше двигаться. Но я просто хочу сказать, Бог имеет для тебя намного больше, чем ты сейчас имеешь. Он видит тебя именно в этом свете, как были Адам и Ева. Он и видит тебя, потому что Бог никогда не предназначал, чтобы мы просто были спастись. И знаете, религия, она просто все настолько, просто дьявол через религию столько извратил все, весь смысл креста и весь смысл спасения, ну, жертвы Иисуса Христа на том, чтобы мы просто спаслись и попали на небо. И все. И на этом он дальше дьявол тебя не пустит. Он не даст тебе, как только начинает Бог тебе начинает новое что-то давать, показывать тебе, что нет, ты создан, чтобы сидеть рядом со мной на престоле. Вы знаете, сколько в это время пустых престолов в Царстве Бога? Престолы, которые должны были занять Его дети. Престолы, которые должны были занять люди, которые действительно продали себя, продали все и решили идти до конца. Эти престолы пустые. И я просто верю, что просто Бог плачет над этими престолами. Он, да, ведь Его цель не была просто спасти тебя, знаете, как головню из огня, просто на небо уже как бы спасти. Он видит тебя вот рядом, Он видит тебя с короной на голове. Он видит тебя вот этим дитем света, окутанным в этот свет, окутанный в Его славе. Он хочет, потому что Он наш, как Библия говорит, что Он наш брат. То есть мы Его сонаследники. То есть то, в чем Он одет, это принадлежит нам. Он видит тебя таким. И от тебя зависит, насколько ты хочешь далеко идти. От тебя зависит, как ты примешь ли ты Его вызов. Поэтому я просто бросаю вызов вам. И я не хочу долго затягивать, но я просто хочу пригласить наперед людей, которые просто хотят взять этот вызов и сказать: «Господь, я беру этот вызов, и я согласен идти до конца. Я согласен платить цену, которую мне нужно уплатить. Я не буду задавать много вопросов, понимаю я это, не понимаю. И я не буду обращать внимание на то, как живут другие люди вокруг меня. Моя цель – это ты. И я хочу дойти до конца. Я хочу войти в эту славу. Я хочу быть одетым в твой свет. Я хочу быть сыном и дочерью света». Поэтому я просто приглашаю вас наперед поклониться Ему и просто сказать Ему эту молитву, если вы реально готовы для этого. Потому что я вам говорю, будьте осторожны. Если вы помолитесь этой молитвой, если вы еще не молились, в вашей жизни начнут происходить очень странные, непонятные вещи. Но вы знаете, я говорю, вы просто полюбите это, когда вы действительно начнут вам показывать, что Он для вас готовит и в чем Он вас будет использовать, вы полюбите это, Господь, да еще больше. Да еще больше. Эта боль, она мне уже не касается, я уже привыкать начинаю. Да еще больше. Сделай ее еще больше интенсивнее. Поэтому я хочу просто вместе с вами, я буду тоже Ему посвящаться, я Ему буду поклоняться просто. Я просто буду просить, чтобы Он меня взял еще дальше, еще глубже тем, что я имею. Поэтому давайте возьмем несколько минут. Спасибо, Иисус. Спасибо, Иисус. Любимый наш Господь. Мы говорим Тебе, да, Отец, мы берем этот вызов. Мы берем этот вызов, Господь. Мы хотим вернуть то, что потеряли Адам и Ева, Отец. Мы хотим войти в то, что мир, Господь, пытается уже войти 2000 лет назад, и то, что было украдено у Твоей Церкви. Это слава, Отец. Это слава Твоя.
Это Твой свет, в котором мы должны ходить, Отец, который должен окутать нас, Иисус. Мы говорим Тебе «да», Иисус. Мы говорим Тебе «да». Мы ведем этот вызов. Мы не смотрим на обстоятельства. Мы не смотрим на боль, Господь. Мы хотим, Господь, Тебя, Иисус. Ты наш приз. Наши глаза только на Тебе, Господь. Мы понимаем, что мы живем не в легкое время, Иисус. Мы понимаем, Господь, что Дух мира говорит нам совсем другое, Отец. Дух мира говорит, что нужно состояться в этой жизни. Дух мира говорит, что нужно позаботиться о себе в этой жизни. Но я знаю, Господь, что когда мы начинаем смотреть на Тебя и идти в глубину Тебя, Ты заботишься о нас, Господь. Ты покрываешь нужды, Отец, которые должны быть покрыты. Поэтому мы доверяем Тебе. Мы соглашаемся, Отец, добровольно. Если нам нужно пройти какую-то боль, если нам нужно пройти что-то, Господь, мы соглашаемся, Иисус. Мы соглашаемся, Господь. И тем, что мы стоим сейчас здесь перед Тобой, Отец, это то, что мы заключаем с Тобой завет, Иисус. Пройти, Господь, и заплатить любую цену, Отец, которую Ты нам скажешь. Пройти любую подготовку, которую Ты нам скажешь, Отец. Вот мы, Иисус. Вот мы, Отец. Запечатай нас. Отдели нас, Иисус. Мы хотим заполнить эти пустые троны, которые стоят возле Твоего трона, Отец. Эти пустые троны будут заполнены. Мы берем этот вызов, Господь. Мы хотим стать этими, Отец, людьми, которые займут свои места на престолах. Мы не созданы, чтобы просто спастись. Мы не созданы, чтобы просто попасть на небо, Отец. Ты имеешь намного больше для нас. Мы берем этот вызов. Мы берем. Мы говорим «да», Отец. Мы говорим «да». Мы говорим «да», Иисус. Мы говорим «да». Потому что время церкви подняться. Время церкви повзрослеть. Время церкви войти в зрелость. Это время войти в церковь в зрелость. Невозможно быть зрелым без боли. Невозможно стать зрелым, не пройдя никакую боль, не пройдя никакую подготовку. Поэтому мы говорим «да, Отец». Мы согласны, Господь, умереть для себя, умереть для этого мира, умереть для мнения людей. Мы готовы пожертвовать нашим статусом в жизни, Отец. Мы готовы идти глубже. Мы готовы идти дальше. Мы хотим полностью видеть Твой план, Отец, за Твоей церкви. Есть много тайн, которых еще не открыто в церкви. Есть много тайн, которые Господь сохраняет. И есть люди избранные, которые принесут эти тайны, которые принесут эти ключи на землю. И ты можешь быть этим человеком, который принесет очередной ключ для церкви этого времени. Нет, Господь, мы должны быть люди полностью мертвые для Тебя, полностью отрешенные для этого мира, Отец. Мы эти люди, мы это поколение. Мы это поколение, Господь. Вот я, Иисус. Возьми меня, Иисус. Вот я, Господь. Возьми меня. Возьми мое сердце. Убей все, что нет Тебя, Отец. Вычисти, Иисус. Оторви все, что держит меня от Тебя. Оторви все, что держит еще к этой земле. Оторви, Господь, оторви, Иисус, оторви, Господь. Пусть мы будем непонятны для этого мира. Пусть мы станем насмешкой для этого мира. Но нам важно, Господь, во что мы одеты, одеты в духовном мире. Нам важно, какая одежда у нас в духовном мире, Отец. Потому что все, что физическое, это временно. Физическое приходит и уходит. Но то, что надето в вечности, это навсегда. То, что в вечности, это навсегда. Нас не волнует физический мир, Господь. физический мир идет к концу. Наступает новая эра. Эра Его небесная. Эра подготовки к вечности. Весь этот сезон. Все это новое время сейчас, в которое мы вошли, это все насчет подготовки к вечности. Мы вошли в сезон подготовки к вечности. Больше нет времени созидать свою жизнь. Больше нет времени гоняться за миражами. Больше нет времени растрачивать себя. Нет времени подготовка к вечности. Подготовка к Его Царству. Подготовка к Его Царству. Подготовка к Его славе. Господь, мы взяли этот вызов. Мы заключаем этот завет с Тобой. Мы заключаем завет идти до конца. Это наше обещание Тебе сегодня. Не остановиться. Как бы ни было трудно, как бы ни было невозможно, как бы ни было непонятно, мы заключаем завет идти до конца. Идти до конца. Идти до конца. В глубину Тебя. Войти в Твой план. Одеться во свет Твоей славы. Одеться во свет Твоей славы. Спасибо, Отец. Эти временные трудности, это временные страдания, это ничто по сравнению с тем, какая слава идет для Твоей Церкви. Это ничто по сравнению с тем, что Ты приготовил для Твоих людей. Потому что не слышала еще ухо и не видел глаз. Еще не видела земля, нет, что Ты приготовил в последнее время для Своих детей. Это не просто пустые слова, Отец. Мы имеем в виду то, что мы говорим. Мы имеем в виду то, что мы сейчас обещаем Тебе. Мы понимаем, насколько это серьезно, Отец. Мы не играем в игры. Мы не играем просто, Господь, на показуху, Отец. Нам не перед тем, Господь, показывать Тебя, Иисус. Все, что мы стоим, Господь, все, что мы делаем, стоим перед Тобой с обнаженным сердцем. С обнаженным сердцем. Чтобы Ты убрал, Господь, всю грязь, Отец, все нечистые мотивы, Иисус, и дал жажду только по Тебе, по чистоте, Господь, жажду по Твоей славе. Это то, с чем мы стоим сейчас, Господь, с обнаженным сердцем. С обнаженным сердцем мы отдаем его все Себе, Отец. Окутай его, Отец. Окутай его славу. Забери, Отец, наше сердце, дай нам взамен Твое, Отец. Мы отдаем Тебе наше сердце, чтобы взять Твое сердце, Господь. Чтобы Твои мечты, они вошли в нас и стали частью нас. Чтобы Твои мечты, они просто завладели нами. Чтобы они стали нами, Господь. Это наша мечта, Отец. Это наша мечта. Останемся такими же самыми после этой молитвы, Иисус. Мы понимаем серьезность того, о чем мы молимся. И мы все равно хотим, Господь. Потому что так любишь своих детей. Но прежде чем ты им доверишь что-то огромное, ты должен провести их, Господь. Ты должен провести их через смерть, Господь. Как ты прошел через смерть, Господь, и пошел в славу, так и мы, Господь, у нас нет выбора, как умереть для себя, для этого мира и одеться в Твою славу, Отец. Если это сделал Ты, Иисус, у нас нет выбора, как это сделать. И мы любим Тебя. Потому что настоящая невеста — это не та, которая делит Его радость и только. Это не та, которая делит Его благословение. Настоящая невеста, которая делит Его боль. И которая делит Его бремя. Настоящая невеста. Она не отступает, когда приходится пройти через ломку, через смерть. Только тогда она сможет стать подобным Ему. Невозможно стать подобным Ему без боли.
Невозможно стать подобным Ему без боли. Это то, что отличает настоящую очищенную невесту от просто спасенных людей. Поэтому понимаем это, Отец. Я влюблена, Господь, в сезон боли. Я влюблена в сезон боли, Господь. Я влюблена в сезон боли, Иисус. Потому что Ты что-то делаешь с моим сердцем, Отец. Мое сердце поддается такой обработке, Господь, которая не смогла ничего сделать до этого. Спасибо, Иисус. Ты знаешь, Господь, как убить все амбиции. Ты знаешь, Господь, как убрать все нечистое. Людей. Я верю, Господь, эти троны будут заполнены, Отец. Те люди, которые отказались от тронов, поднимается новое поколение, которое заполнит их, Отец. Я верю, что возле Тебя не будет пустых престолов. Возле Тебя не будет пустых престолов, Отец. Возле Тебя не будет пустых престолов. Поколение славы. Поколение света, поколение огня, поколение жизни, поколение Бога, новое поколение, новое поколение. Спасибо, Отец. Спасибо, Иисус. Спасибо, Отец. Спасибо, Отец. Если вы действительно искренне молились на молитву посвящения, просто приготовьтесь. Приготовьтесь, вот будет очень увлекательное путешествие. Очень увлекательное приключение в Боге. Просто приготовьтесь. Но это та единственная дверь. Это тот единственный ключ, который вас ведет в славу. Невозможно обойти этот путь, невозможно обминуть эти двери.